Драк Кайнен захлопнул дверь и осмотрелся. Нашел взглядом забытое, опертое о стену копье и воткнул его в доски двери, уперев второй конец в землю. Потом вырвал пучок соломы из стрехи и присел, чтобы высечь огонь. Грюнальди и Гьяфи ворвались сквозь широко отворенные ворота, громко дыша и размахивая руками. «Грюнальди, тебе не сюда!» — заорал Драк Кайнен. «За чистокол! Будешь принимать детей! Там, где упирается дышло, бегом!» Грюнальди крутанулся на месте и побежал, словно за ним гнались демоны. Драк Кайнен поджег стреху. Вырвались веселые оранжевые огоньки и клубы густого, как сметана, седого дыма. Он схватил еще какую-то лавку и несколько бочек, свалил все это в кучу, баррикадируя дверь. «Гьяфи, закрывай ворота!» — рыкнул. «На засов!» Гьяфи уперся в створки, а потом опустил кованый железный засов. Стук в двери изнутри становился сильнее. «За мной!» — крикнул Драк Кайнен. «На крышу!» Сплел руки, и едва сапог Гьяфи уперся ему в ладони, вытолкнул его в воздух. Стреха пылала просто замечательно. Где-то над ручьем змеи принялись панически орать, но боялись выглянуть из-за камней, уверенные, что их обстреливают с нескольких сторон. Он выпустил еще пару стрел в небо, наобум, просто чтобы удержать их в этом настроении. Гьяфи беспомощно съехал назад с крыши и грянулся оземь. Двери с треском раскололись, ударенные чем-то изнутри. Потом в них ударили еще раз. Несколько досок, крутясь, полетели на подворье. Драк Кайнен всадил три стрелы, одну за другой, в дыру от выломанных досок. Оттуда раздался дикий крик. Гьяфи поднялся с земли, шипя и прихрамывая. Двери сарая медленно отворились, и оттуда вышли два краба. Выглядели они отвратительно. Словно карлики в пластинчатых доспехах 15 века. Или как морские твари. Демоны с картин кого-то из обезумевших голландцев. Босх? Брейгель? Ха, да запросто. Поверхность панциря была испещрена узорами и напоминала отполированную ржавчину. Кто-то принялся молотить снаружи в закрытый на засов ворота. Гьяфи вынул меч. Ревущее пятно огня разлилось уже наполовину крыши и пожирало стреху с оглушительным треском. Кто-то из плененных внутри людей метнул лавку в узкое окно, выбивая раму, но лишь заблокировал его окончательно. Лавка высунулась наполовину, торчала теперь наружу. Первый краб бросился на него внезапно, расплетя тесно сплетенные на груди руки и высвобождая две сабли, скрытые дотоле за спиной. Чуть привстал, и из плоского, прорезанного лишь щелью визира шлема, ударил писклявый вопль. Тварь была удивительно быстра. Попеременные удары саблей падали со скоростью винтов вертолета. В ускорении Драк Кайнен видел, натягивая лук, как выстреливают один за другим удары, и как Гьяфи, одаренный феноменальными рефлексами, отбивает три из них, а потом, как его рука подлетает вверх, кувыркаясь и увлекая за собой ленты крови. Сам он трижды выстрелил прямо в щель шлема краба, что был сзади, одновременно видя, как Гьяфи распадается, будто попав в вентилятор. Во взрыве крови, теряя конечности, разлетаясь в воздухе еще до того, как он упал на землю. Те три стрелы были уже на грани возможностей лука. Выстрелил ими меньше, чем за секунду, и последняя разлетелась в воздухе от удара тетивы. Инструмент мог не выдержать стрельбы в ускорении. Он подбросил лук в воздух и выхватил меч, после чего отбил два из тех судорожных, мгновенных, словно скорпионий удар перехлёстов саблями, и всадил два укола между сегментами панциря. Первый краб, в которого он попал из лука, крутился вслепую по площади и рубил все, что попадалось под лапы. Драк Кайнен выскочил из боевого режима, но для Гьяфи было слишком поздно. Выглядел он так, словно наступил на мину. Странник спрятал меч и взглянул на краба, который вдруг уселся и опустил лапы, лишь скребя землю клинками. Все вокруг было забрызгано кровью Гьяфи, который подрагивал на земле. Ему уже нельзя было помочь и нельзя его отсюда вынести. Не было времени, но с этим он должен был разобраться. Второй краб свалился на площадь с ужасным грохотом, вызывающим в памяти мысли об автомобильной аварии. Непросто было найти застежку на панцире. Наконец он отыскал соединение и силой развел его, раня ладони. Потом, уже таща вверх изрядный кусок металла, услышал, как одна за другой выскакивают нити, и шлем сразу легко откинулся. Внутри, Под броней виднелось что-то мясистое, как тело моллюска, полное склизких щупалец и сосудов, залитое воняющей слизью, а во всем этом открылось худое бледное тельце и кровь.
«Мамочка, болит!»
Вука услышал изнутри металлический голос и заорал. Отскочил назад, теряя меч и продолжая отступать.
«Хочу к змее!»
Голос смолк, а драк Кайнен отступал, пока не уперся в стену и не съехал по ней на площадь. Сидел так некоторое время, пока не раздался очередной сильный удар в ворота. Странник вздрогнул и пришел в себя. Ворота вздрогнули снова, дверь пылающего дома расселась наполовину, и было видно, как несколько человек изо всех сил ее толкают. Он встал, пошатываясь, поднял лук, нашел где-то меч и спрятал его в ножны. А потом с совершенно мертвым, неподвижным лицом подскочил, схватился рукой за балку и вскарабкался на крышу. Нашел место, где вырезал кусок стрехи, и скользнул внутрь. Действовал как автомат. Вытягивал детей одного за другим на чердак, потом на крышу, не позволяя им расползаться в стороны и придерживая их, словно котят. Потом спустил их под дышлу прямиком в объятия Грюнальди. Спрыгнул с крыши, оттолкнулся от кола и полетел в темноту. Земля пришла ему навстречу. Амортизировал падение переворотом и пошел за Грюнальди.
«Где Гьяфи?»
«Мертв. Краб». Они растворились в темноте, волоча детей, что вышагивали, как сомнамбулы. Змеи орали, занятые штурмом собственных ворот и спасением от пожара дома, ослепленные огнем и оглушенные собственными воплями и паникой. «Как в Африке», — мелькнуло в голове драк Кайнена. «Точно так же было в Африке. Точно так же выглядели армии военных вождей. Офицерам по 14, остальным от 8 и выше». Он подхватил двоих детишек под мышки и побежал, стараясь ступать как можно тише. Когда добежали до веревки, драк Кайнен схватил Грюнальди за плечо. «Полезай первым», — сказал. «Будешь вместе со спальней вытягивать детей, а я буду их привязывать».
«А потом вылезешь?»
— спросил Грюнальди требовательно. «Нет, потом мне придется пойти дальше».
«Мамочка, я хочу к змеям».
«Побереги моего коня. Он станет тосковать. Держи его и не выбрасывай мои вещи. Я вернусь».
«Ты не можешь идти один!»
«Отведи детей домой, следите за ними. Они будто отравлены, но полагаю, что рано или поздно это пройдет. Могут опять сбежать. И спешите. Посадите их на моего коня и на коня Гьяфи». Драк Кайнен вынул несколько стрел и воткнул их одну подле другой в землю. Колчан был почти пуст. В темноте из гудящего, сыплющего искрами пожара слышались крики и топот ног.
«Ульф, мы будем тебя ждать!»
«Я услышал», — ответил драк Кайнен твердо.
«Нельзя расклеиваться, морские котики не ломаются».
«Грюнальди?»
«Да?»
«Мой конь, прижмись лбом к его лбу и скажи ему, что я вернусь, хорошо?»
«Хорошо, друг. Если нет, я сам за тобой вернусь. А знаешь, что это за крабы?»
«Ты не захочешь узнать». Они пожали друг другу бицепсы и затылки, а потом Грюнальди начал подниматься. Остановился на миг.
«Не ты, Сефни?»
«Да».
«Отыщи дорогу».
«Бог», — ответил странник на хорватском. Драк Кайнен поднял лук и выпустил в темноту первую стрелу. Ему ответил крик, потом выстрелил еще дважды и привязал первого ребенка морским узлом под мышками. Еще один зашагал куда-то во тьму, и ему пришлось ухватить его за загривок, словно котенка. Он снова натянул лук и снова выстрелил. Осталось трое преследователей, которые наконец сообразили, что остальные лежат прошитые стрелами или умирают на земле, а потому отступили. Сверху с визгом полетели еще стрелы. Грюнальди и Спалле. Он улыбнулся. Когда последний мальчишка поехал вверх, всхлипывая и отираясь о скалу, драк Кайнен спрятал лук и растворился в темноте. Темнота дает мне ощущение безопасности.